Абай открыл суд, дав высказаться Бим спорщикам. И Барак Тюре, и Тайсары повторили уже известные всем противоречивые жалобы. Обе стороны закончили свои речи словами: «Поручаем наше дело Богу, а после него тебе. Решай справедливо. Духу ваших предков даем последнее слово». И только тогда заговорил Абай. Он был очень возбужден и взволнован. Бледный, нахмуренный, он сидел, поджав под себя ноги и упираясь в бедро рукой, зажатой в ней шапкой. На его широком открытом лбу и на крупном прямом носу блестели мелкие капельки пота. Но голос его звучал громко, уверенно и свободно. Речь текла плавно и спокойно. «Народ мой, собравшийся здесь, сородичи мои, Керей и Сыбан, вы поставили меня между собою, чтобы я нашел исток вашего раздора и вернул вам мир. Вы доверили мне ваше дело, сказав: будь швом разорванному, заплатой лопнувшему. Я хочу предупредить вас, что, решая ваше дело, я думал о нуждах и чаяниях всего народа, а не отдельных людей. А думая о народе, я прежде думаю о его молодом поколении. Тяжбы из-за невесты, проклятые тяжбы, ведутся у казахов испокон веков. Но времена меняются, и законы стареют. Открылись новые пути борьбы с тяжкими тяжбами, пожирающими наш мир, дробящими наше единство, позорящими нашу честь. Вот, родные, с этими мыслями я и подходил к вашему делу, и решение мое вызвано только ими. Итак, первое решение о девушке Салихе. Я не знаю, с какой меркой подходили к такому делу наши предки, на чем они основывали свои приговоры. Но я знаю, что новое поколение подходит к ним с иными мыслями. Оно не хочет жить в горе и печали с самых юных своих дней. Новые времена устанавливают и новые обычаи. Те отцы народа, которые не желают считаться с волей нового поколения, будут не излечивать раны, а бередить их. Девушка Салиха уже показала однажды свою покорность воле родителей. Без сопротивления она стала невестой того, кого они избрали для нее. Но судьба лишила ее нареченного, равного ей и по возрасту, и по достоинству. Нет двух смертей для одной жизни. Таков закон Всевышнего. А требование Сабатара, кровавая узда второй смерти, накинутая на голову девушки. Я знаю, что говорю. Да, не простая узда, а кровавая. Девушка готова умереть, только бы избавиться от того, что ее ждет. Народ мой, у всех вас есть сестры и дочери. Несправедливо дважды продавать девушку. Один раз она уже отдала свободу своему роду. Пусть теперь ее свобода вернется к ней. Девушка Салиха свободна от сватовства и сговора. Это мое первое решение. Абай подчеркнуто громко и раздельно сказал эти слова. И сразу же продолжал. Но и род Сыбан не виноват в том, что ее нареченный жених умер. Сыбан сватал его с добрыми намерениями, честно выплатил весь Колым. И вы, Кирей, получили его сполна и даже не один раз, а дважды. И первый-то Колым был достаточно велик. Он стоил по меньшей мере 50 верблюдов. Но вы, воспользовавшись тем, что Салиха идет теперь за старика, да еще третьей женой, потребовали дополнительный колым. И опять много получили. Родную дочь свою вы без колебаний решили продать во второй раз. И тут цибанцы не виноваты. Виновны вы, киреи, в жадности вашей виновны. Итак, за нарушение сговора киреи вернут цибану полученный ими колым и добавят пеню. Они получили богатство на 50 верблюдов в первом колыме, на 25 во втором. За вину киреев перед цибаном и перед собственной дочерью я определяю пеню в 25 верблюдов. Значит, киреи вернут цибану 100 верблюдов. Расход этот должен нести поровну род невесты и род джигита, избранного ею в мужья. Это мое второе решение. За эти три дня я собрал все сведения об убытках, понесенных обеими сторонами от этой вражды. Цибанцы угнали у киреев 200 коней, киреи у цибанцев 170. Пусть вернут друг другу коней и заменят пропавших другими, пятилетними. Вот, сородичи, мое решение по этому делу. Оно исходит из одного желания – восстановить мир и единство между племенами. Я сказал все. Толпа замерла в гробовом молчании. Только оба аяза, которым толмачи переводили слова Абая, одобрительно переговаривались. Все видели, как они, улыбаясь, кивали головой Абаю, как бы одобряя его решение. И, подойдя, заговорили с ним. Это был знак всем собравшимся, что тяжба закончена. Но ни среди киреев, ни среди сыбанцев, окружавших холмик с двух сторон, не было слышно ни того оживленного шума, который всегда сопровождает приговор, ни обычных возгласов. Согласен, не согласен, не может быть, правильно решил. Даже табыктинцы, наблюдавшие за разбором со стороны, не проронили ни звука. Жиринше, который сидел среди сыбанцев, шепнул что-то своему соседу, высокому представительному аксакалу. И старик вдруг вскочил на ноги и громко закричал в сторону Абая:
«О, Кенгербай! Кенгербай, где же дух твой? Разве такой приговор выносил ты сам своевольной дочери рода? К духу твоему взываю, святой предок!»
Старик вышел из толпы, продолжая призывать имя Кенгербая. Намек его был ясен только немногим. Некогда предок Абая, Кенгербай, разбирая такую же тяжбу о невесте, приговорил к смерти и невесту, и нарушителя свадебного сговора, Енлик и Кебека. Выкрик старика почти не привлек внимания. Толпа стала расходиться. Но Абай их услышал и понял слова старика. Он долго стоял в глубокой задумчивости и неожиданно громко расхохотался. Жиринше и Уразбай подошли к нему в недоумении, глядя на его улыбающееся лицо. Жиринше, казалось, был озабочен. «Все бы прошло хорошо, если бы не этот аксакал», — сказал он с преувеличенной тревогой. «Вспомнить сейчас Кенгербая, меня прямо потрясло его заклинание. Наверное, и ты раскаиваешься сейчас о своем решении. Неужели ты не понял, что и сам сбился с пути предков и людей с него совращаешь? Признайся честно». Он так и впился в лицо Абая. Тот, перестав смеяться, сурово повернулся к нему. «Кенгербая народ называл кабаном, потому что он за взятки кровь своих братьев пил. Понял? Я не сын Кенгербая. Я сын человека», — холодно ответил он и быстро пошел от них. Жиринше и Уразбай с недоумением и злобой, глядя ему вслед, застыли на месте, словно их палкой по голове ударили. Наконец Жиринше покачал головой. «Зазнался он. Ну, посмотрим. Кунанбай тоже зазнавался, да чаша через край переполнилась. зло сказал Уразбай. С этим тоже будет. Дай срок. Балкебекский съезд быстро шел к концу. Начальники вскоре уехали. Народ тоже стал разъезжаться. Абай со своими друзьями направился в Байкошкар. В тот же день и в ту же сторону тронулись и Жиренше с Уразбаем. Догнав Абая, они подхлестнули коней и, обогнав его на расстоянии полета стрелы, поехали впереди отдельно. После того резкого разговора, когда он обругал их, Абаю не представлялось случая поговорить с ними и объясниться. Он ударил своего Саврасова и крупной рысью нагнал их. Но едва он поравнялся с ними, оба молча переглянувшись, пустили коней вскачь и быстро вынеслись вперед.
«Вот как! Понимаю!» — крикнул им вслед Абай.
Задержав коней, они обернулись. Жиренше злобно выкрикнул:
«Вот так и будет! Хватит! Понимаешь, тем лучше!» — добавил Уразбай.
И они снова поскакали вперед, кипя от злобы. Абай задержал коня, с горечью глядя вслед тому, кого называл другом. Он понимал, что между ними началась вражда. Такижан и Майбасар возвращались со съезда, окруженный целой толпой. Здесь тоже, не смолкая, ругали Абая. О Джиринже они уже знали, о 40 отборных конях, обещанных бараком.
«Мог вернуться и с почетом, и с табуном, а возвращается и без почета, и без коней», — негодовал Такижан.
«Все обычаи нарушил, судил как русский начальник. Да и тот не сумел бы так унизить честь наших предков». Но такого мнения держались только от Каминеры и Табыкте. Ни Кирей, ни Сыбанцы Абая не осуждали. Они приняли его решение и заявили обоим аязам:
«С решением согласны, мы помирились».
Жумакан и Барак от всего Сыбана, а Тойсары и Богеш от Кирея составили мировую и, приложив к ней свои печати, вручили начальникам. Они оценили Абая как человека новых мыслей, смело ломавшего старые казахские обычаи.
«Слова его добрые, у них исцеление для народа. С этим человеком весь округ считаться будет», — говорили примирившиеся.